над Волгой.
Дождь над Волгой, Мария Карманова у микрофона, 2 часа дня и 3 минуты на часах в нашей студии. И сегодняшний наш эфир можно считать такой легкой разминкой перед большим фестивалем «Саратовские страдания», который теперь опять традиционно будет проходить осенью. Был такой небольшой, недолгий переезд на весеннее время, но теперь мы снова по традиции готовимся к этому событию именно в осеннее время. А сейчас мы подумали о том, что интересно было бы поговорить с людьми, для которых «Саратовские страдания» имеют особенное значение, с режиссерами, которые готовятся к этой фестивальной программе, которые придумывают особенные подходы и вообще могут чуть шире открыть дверь в такую закулису фильмов, закулису документального кино, игрового кино. И сегодня вот с саратовскими авторами мы решили здесь в студии встретиться. У меня в гостях сегодня Марина Карачаровская. Марин, добрый день.
Добрый день.
Роман Кершак. Роман, здравствуйте.
Всем привет.
И Александр Факеев. Александр, добрый день.
Добрый день.
Мы вот такую большую тему заявили. Вижу такое даже легкое недоумение в глазах режиссеров, потому что, видимо, ну, не каждый раз вообще приходится вот так сообществом встречаться. Насколько в Саратове вообще можно говорить о таком сообществе киношников, о таком, ну, неком взаимодействии, киношности города вообще в целом как-то приходится или нет?
Мне ни разу не приходилось, честно, как раз «Саратовские страдания» — это, на мой взгляд, единственное место и главное событие, где мы можем вообще друг на друга посмотреть и поговорить друг с другом.
То есть и работы посмотреть, и как-то
да.
мнениями обменяться.
Да-да-да.
А какие-то другие ощущения?
Да вот, к сожалению, да, что как-то мы разобщены все-таки. Вот получается, что раз в год, ну, там, или два раза в год, потому что есть еще фестиваль «Киновертикаль», где мы тоже можем встретиться. Ну, в добрые советские времена, начну с этого, у нас был областной киноклуб, и как-то такое взаимодействие киношников было более тесно. Мы чаще встречались, какие-то мероприятия проводили. Помню, даже были выездные какие-то небольшие мини-экспедиции в окрестности, типа тренингов.
Такие
мастер-классы. Сейчас, к сожалению, это отсутствует.
Хотя, казалось бы, наоборот, время и социальные сети, они позволяют объединяться вообще вне зависимости от каких-то границ, от площадки ее наличия или отсутствия. И, наверное, это какое-то тоже ощущение изнутри среды, когда такая большая атомизированность и большая сосредоточенность на каком-то вот своем творчестве. Опять же, по ощущениям, как это у вас.
Но объединяться, мне кажется, легко и просто, когда ты действуешь, то есть в действии. А объединяться просто для общения внутри среды, это, наверное, не каждому кажется продуктивным. Вот про себя скажу, что я в «Саратовских страданиях» новичок, я очень долгое время была зрителем, и только 2 года, как мы действуем как там, с другой стороны экрана, да, и мы, тем не менее, стараемся держаться возле дома кино и с ребятами с моими, с кружком фотографии, и кино мы посещаем, например, киноклуб «Волшебный фонарь» регулярно.
Вот она площадка, в общем-то,
да, вот
да?
Она и площадка. И очень-очень киноклуб развивается. Вот последние 2 года мероприятия, встречи стали очень разнообразными, интересными. И здесь есть о чем говорить.
Но это, наверное, скорее такое окошечко для тех, кто внутри региона, посмотреть, а что делают еще вовне, да, для того, чтобы, опять же, вот на такие фестивальные площадки, как «Саратовские страдания», выходить. Потому что здесь важное обстоятельство, которое тоже нужно учитывать, что «Саратовские страдания» все-таки фестиваль не только наш такой вот маленький, местечковый, локальный, это фестиваль уже всемирного масштаба. И посмотреть здесь, вот это окно открыть, можно как раз очень такие широкие горизонты. Да? Марина вот такой любопытный пример привела перед началом беседы. Сравнение, да, вот формата фестиваля, расскажи.
Да, я вот только что вернулась из кинолаборатории в Ульяновске. И когда мы там уже, это кинолаборатория для взрослых, для, в общем-то, уже состоявшихся режиссеров. И когда мы делились своими биографиями, я очень скромно так заявила, что у меня пока опыт небольшой, и только вот однажды на «Саратовских страданиях» в 22-м году наш фильм с ребятами получил приз за лучший фильм нашей кинофабрики фестиваля. И такая там была реакция, и мне стали говорить, ну ты такая снобистка, ну у вас такой фестиваль, он так гремит, а ты так говоришь, как будто бы, ну какой-то школьный уровень или что-то такое. И мне стало очень приятно, и я, наверное, только в тот момент осознала, что на самом деле как хорошо, что в городе есть свой фестиваль документального кино.
Хочется сразу истории других участников ваших отношений с саратовскими страданиями, вот такого киношного опыта, Роман, расскажете?
Да, я впервые попала на фестиваль в 2014 где-то году, может быть, чуть раньше, в качестве волонтера.
10 лет.
Да-да-да, это у нас долгие отношения, и я попала туда в качестве волонтера в первую очередь, там, я не знаю, стояла с коробкой для голосования, приносила чай членам жюри и так далее.
То есть как правильно и должна начинаться карьера в кино, собственно?
Да-да-да.
Подай, принеси, отойди, не мешай.
Да, действительно, и это было еще до того, как я прошла обучение в киношколе, и, конечно, этот опыт был бесценен, потому что это была потрясающая возможность пообщаться с режиссерами со всего мира, на самом деле, потому что, как вы сказали, это международный фестиваль, и вообще его масштаб, мне кажется, в первую очередь определяется конкурсной программой, конкурсная программа со всего мира. И в доковидные счастливые времена приезжали режиссеры со всего мира, очень много иностранных режиссеров и со всей нашей страны. Была прекрасная возможность с ними пообщаться, обсудить вообще, как действительно можно начать режиссерскую карьеру, с чего сделать первый шаг, и это был очень полезный опыт. Ну и, конечно, как зритель, в принципе, я была потрясена, когда начала ходить на просмотры, потому что вся команда «Саратовских страданий», она делает, я считаю, потрясающую работу. И Татьяна Викторовна, Рома, Денис, в общем, все-все-все ребята, они просто выбирают невероятно крутые фильмы, которые, в принципе, даже многие из них, я уверена, не показываются больше нигде в России. И это просто уникальная возможность посмотреть кино со всего мира, которое мне вот в будущем, как оказалось, очень помогло.
Любопытно, как оно помогло прямо вот с выбором пути. Я про это еще хочу сегодня обязательно поговорить. Но вот из тех примеров, которые буквально недавно мы обсуждали, в этом году порядка 2000 работ фестиваль уже получил. И, как верно заметила Татьяна Викторовна, ну вот в этой очень насыщенной, очень плотной фестивальной программе в сентябре мы-то с вами посмотрим 1/200. Вот когда этот масштаб представляешь, конечно, ну это очень вдохновляет. Но истории свои с отношениями с фестивалем хочется продолжить собирать. Александр, ваша история когда началась?
Ну, я принадлежу к старшему поколению саратовских кинолюбителей, чтобы не сказать к старому. Вот, и начиналось все это еще в 80-е годы прошлого века, когда у меня была студия в техникуме «Яблочко», в техникуме электронных приборов. Мы там достаточно продуктивно работали, снимали, выступали на кинофестивалях областных. Потом в 90-е годы, ну, как всем хорошо известно, произошел кризис, и еще связано с тем, что кино, как бы кинокамера, кинопленка, все это стало очень проблематично. Приходили новые техники, именно вот видеокамера. Я помню, что где-то в 89-м году, наверное, когда стали появляться первые японские видеокамеры, она стоила где-то 20 тысяч рублей. Это были сумасшедшие совершенно деньги. Для сравнения, автомобиль «Москвич» 7 тысяч, японская видеокамера 20 тысяч. Ну, техникум был достаточно богатой организацией, и там приобрели эту аппаратуру.
То есть это было вообще супер условие.
Но вот как бы был такой интервал, конкурсы перестали проводиться, вот эти наши ежегодные. И когда все это возобновилось в 2002 году, «Саратовские страдания», это первый раз как бы собрались. Меня приглашали, но продукции не было в то время еще, потому что показать было нечего. И я непосредственно стал участвовать только в 2016 году. Вот я уже сейчас 7-й раз буду принимать участие в «Саратовских страданиях» с программой фильмов.
И это, насколько я знаю, всегда не один фильм.
Ну, в последнее время так получается, что действительно это программа фильмов, да. Вот в 2019 году мы в Саратовском университете, в Институте филологии и журналистики, вместе с моими коллегами Рясовым и Шеленком создали, вот как бы собрались, они тоже были увлечены кино, и они тоже представили какие-то свои работы на предыдущий кинофестиваль «Саратовские страдания». А в 2019 году мы решили объединиться и создали киностудию, которую мы назвали «Наш путь», студенческая киностудия, Институт филологии и журналистики. И вот как-то нам очень повезло, я считаю, что уже можно сказать, первой работой студии. Это фильм «Лох в поисках сокровищ», который мы представили на фестиваль «Киновертикаль» в Саратове. Этот фильм был достаточно высоко оценен. Мы получили приз губернатора Саратовской области. Но это, конечно, стимулирует очень. Стали работать дальше. К сожалению, так сложилось, что мои коллеги уехали из Саратова. Один сейчас работает в Москве, а другой в Петербурге. Филологи там, один в музее Гоголя, Шеленок работает в Петербургском государственном университете. Ну, а дистанционно мы продолжаем общаться, обсуждаем наши работы. И, как правило, летом мы делаем хотя бы совместно, когда все приезжают в отпуска, хотя бы один общий фильм.
Наверное, сразу для того, чтобы радиоаудиторию познакомить с киноособенностями каждого из вас, это вообще очень сложная задача, но я бы здесь спросила о том, как каждый из вас видит себе свой путь, потому что «Саратовские страдания» очень многогранный фестиваль, там действительно очень разные работы можно увидеть. Ну и, наверное, какой-то личный интерес и какой-то, ну вот правда, свой путь, он у всех особенный. Вот если, Александр, с вас начнем, как бы вы сформулировали?
Да вот, действительно, вы правильно совершенно заметили. Как-то упор сначала был на документальное кино, но как-то даже в документальные фильмы я старался вводить сюда какие-то игровые моменты. А последние годы, опять же, мне очень повезло. Я очень верил в такое счастливое стечение обстоятельств, везение, связанное именно со съемками. В личной жизни этого не получается. А вот на съемках, да, на съемках как-то вот как бы удача идет в руки. И последние годы в моих фильмах, в наших фильмах студии принимают участие профессиональные артисты. Это очень важно. Это артисты Балаганчика, версии, которые совершенно замечательные люди. Тут без всякой оплаты. Платы, и все это совершенно на добровольных общественных началах, они участвуют в наших проектах. Поэтому как-то постепенно произошел поворот на игровое художественное кино, пользуясь вот такой счастливой возможностью. Mm-hmm. Конечно, участвуют и наши девочки, студенты, студентки нашего института. Но вот вместе с профессиональными артистами.
Mm-hmm. Такой путь, Роман и Марина.
Ну, мой путь в саратовских страданиях, так скажем, начался тоже с игрового кино, потому что я уточню, наверное, для наших слушателей, программа саратовской, наша кинофабрика, программа саратовских страданий в этой категории позволяет присылать участникам, саратовцам или режиссерам, которые сняли фильм о Саратове или в Саратове, она разрешает им присылать фильмы художественные, тоже, в том числе, да, игровые, я имею в виду. И, естественно, я воспользовалась этой возможностью, потому что у меня был короткометражный игровой фильм. Я очень люблю игровое кино, и я мечтаю в нем дальше развиваться. На данный момент мой путь связан все-таки с документальным жанром, и я работаю в производстве, я сценарист и режиссер документального проекта, вот который недавно один закончился, начинается второй. Я долгое время снимала фильмы документальные о, так скажем, неравнодушных людях, и тоже все-таки старалась как-то вплести туда игровую историю, какие-то метафоры. Даже в документальном кино очень классно иногда показывать с помощью художественных постановочных съемок. Вот. И в нашем проекте не все равно, а мы это стараемся реализовывать.
Итак, игровое кино, документальное с игровыми элементами. Марин, по закону жанра тут должна быть какая-то другая сторона.
Да, и так оно и получается. Вот я занимаюсь только документалистикой, и хотя как зритель я очень много смотрю игрового кино, понятное дело, но свой путь вот я вообще вижу только в документальном кино. Хотя мы знакомы со студенческим театром «Пять букв», режиссер Маша Абрамова, который в Саратове действует, очень активный. И там ребята тоже возраста моих ребят, моего кружка,
дома детского творчества. А это 15-16 сейчас?
Ну вот моим уже по возрасту 18, mm-hmm. и есть и кому 21, если честно, и 23, потому что когда я набирала их, они были разного возраста, а работаю я 7-й год с детьми, соответственно, они теперь уже не все могут, да,
они выросли,
не все могут называться детьми, но все равно, ну это подростки, это, скажем, молодежь, да, вот так скажем. И документальное кино, мне кажется, настолько, ну пока, настолько каким-то неисчерпаемым жанром, что я даже не представляю, почему вот я, в какой момент я переключусь на игровое кино. Там столько игры в документалистике, там столько драмы, там столько комедии, я не знаю, как и когда я могу переключиться на игровое кино. И на самом деле вот режиссером документального кино, наверное, быть не так просто, потому что, казалось бы, вот перед тобой что-то разворачивается само собой. Каким образом вносить коррективы, каким образом влиять на это? Вот этими вопросами я задавалась, когда мы делали первый наш фильм, который был посвящен скорее не наблюдению за человеком, не человеческой историей, а наблюдению за местом. И вообще у нас вот наши два фильма, которые мы с ребятами сделали, это фильмы про места, а не фильмы про людей. Вот. И так получается, что тот материал, над которым мы сейчас работаем, это снова материал о неких местах, а не людях. Но это документальный, чисто документальный материал.
Игровое, документальное, места, люди. Вот мне кажется, сегодня так или иначе все должно в эфире пересечься. Марин, вполне возможно, после общения с коллегами ты задумываешься и про игровые элементы как-то иначе. Мы сегодня говорим с саратовскими режиссерами о саратовском и не только кино. И таким образом немножечко предвкушаем фестиваль «Саратовские страдания», который осенью мы ждем. Сейчас короткая пауза, хорошая музыка под серебряным дождем, и мы продолжим.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Возвращаемся в эфир. Сегодня говорим с режиссерами из Саратова. Роман Кершак, Марина Карачаровская и Александр Факеев здесь в гостях в студии. Мы немножечко так зашли в тему и фестиваля «Саратовские страдания», и разных путей, которые выбирают авторы. И очень любопытная тема прозвучала в словах Романа, что вот этот путь, как вообще начать делать первые шаги именно в режиссуру, наверное, вопрос очень-очень сложный. Ну, потому что хочешь быть, не знаю, строителем, идешь в строительный, хочешь быть врачом, идешь в медицинский, хочешь быть режиссером. Ну, парень, подрасти, да? Ну, как-то подумай, а может быть и не хочешь. А начни, не знаю, с чего. Вот этот вопрос, с чего начинать, он, наверное, самый такой сложный. И, по крайней мере, для двоих из моих собеседников сегодня этот путь начался с просмотра. То есть сначала «Саратовские страдания» как то, что ты вкушаешь, а потом уже «Саратовские страдания» как то, где ты принимаешь участие. Вот какими должны быть эти первые шаги? Может быть, вы теперь лучше понимаете, когда сами их уже сделали?
Ну, я убеждена, что режиссер — это всегда киноман, потому что если мы даже послушаем интервью известных великих режиссеров, там тот же Тарантино, да, рассказывал.
Сначала насмотренность.
Да, сначала это насмотренность, и я думаю, что действительно, когда ты видишь много идей, когда ты видишь разные формы их воплощения, когда ты видишь очень много разных историй, ты немножко понимаешь, что интересно лично тебе, и как ты хочешь это выразить, и у тебя, основываясь даже на просмотре, может уже как-то появиться свой собственный стиль. Ну, я не говорю про режиссуру, но хотя бы в рассказе истории, так скажем, формирование этой истории. И, конечно, вот когда я смотрела огромное количество фильмов на саратовских страданиях, я помню это впечатление, что, во-первых, кино совершенно разное, и я могу снимать абсолютно разное кино. Если мы говорим о современном мире, то это вообще очень интересная штука, что кино можно снять, не знаю, на телефон, да, можно снять на домофон, можно снять на камеру видеорегистратора.
Ну, утюг уже можно снимать,
уже, да, можно снять на что угодно камеру, это будет цельная история, просто главное ее выстроить. И как раз вот 2 года назад, насколько я помню, на «Саратовских страданиях» в основной программе победил фильм, снятый на камеру ночного видения. Просто потрясающе. И это очень сильная, очень тяжелая история, но ты понимаешь, что, оказывается, есть вот такие вот пути, и ты немножко, ну, себя заставляешь, может быть, думать по-другому, искать какие-то новые формы, искать какие-то у себя в голове креативные какие-то приемы классные. И всегда, конечно, просмотр программы потрясающий, всегда потрясающий на Сарстраде, это такая мотивация собственная.
Ну, вдохновение, мотивация.
Да.
Точка входа, правда, сильно изменилась, если вот Александр приводил в пример камеры, да, в 3 машины, в 3 «Жигулей», то сегодня, ну, правда, нет, мне кажется, уже человека, у которого не было бы такого мобильного телефона, на который таки можно снять. Марин, для людей молодых, я думаю, что это тоже такая важная мотивация.
Да, важная, но и вместе с этим, и, в общем-то, задача даже, наверное, усложнилась, потому что теперь все привыкли к этим камерам, и, соответственно, вот это видение операторское, видение режиссерское, оно очень сильно отличается от зрительского, от обывательского, поэтому когда, допустим, ко мне ребята приходят, они предлагают часто на кружке начать снимать на телефоны. Но я принципиально отказываюсь работать с телефонами, потому что они привыкли к ним, и они совершенно иначе себя ведут, когда берут в руки камеры. То есть уже это переключает.
То есть это какая-то
их
дистанция, что ли, необходима?
Да, необходима дистанция, и необходим вот этот видоискатель, как бы рамка, через которую ты смотришь. И в начале нашего пути, вот моей младшей группы, я вот давлю на то, чтобы они смотрели не в дисплей камеры, чтобы они смотрели именно в окошко видоискателя. Окуляр. Это очень важно, да, потому что это переключает их, это все равно, что, ну, я не знаю, там, для девушек накраситься, да, ты чуть-чуть другой человек, там, да, или как-то чуть-чуть перевоплотиться внешне, ты, да, становишься другим внутренне, и тут то же самое. И вот мой путь начался, в общем-то, вместе с детьми. Дело в том, что вот мы вообще занимались фотографией изначально 5 лет, а потом одна девушка, которая сейчас вот у нас будет поступать в Томский университет на режиссера. Угу. Она вот, собственно, шла к своей цели с самого начала. Ей было 13 лет, это Маша Скворцова. И мы на кружке часто смотрим фильмы для мотивации, для настроения, чтобы коммуницировать друг с другом по определенному поводу. И она как-то раз вот такую проронила фразу. Она предложила снимать также еще и видео. Говорит, а давайте попробуем еще и снимать видео. Мы начали пробовать. Вот это 2 года назад началось. И даже просто, чтобы перестроиться с зрения фотографа, да, на зрение оператора, это тоже нужно некоторая насмотренность, усилие. Так что, чтобы начать, вот был изначально вопрос, да, у тебя, что как начать? Ну, нужно начать вот именно смотреть по-другому. Нужно начать смотреть через, скажем так, через вот эту какую-то пелену. Ты должен оставить себя снаружи и смотреть на все каким-то отстраненным, да, отрешенным взглядом. Вот это достигается не сразу, и, мне кажется, не у всех это может случиться. То есть, вот не знаю, все ли, кто учится на режиссеров и операторов, в итоге перестраиваются.
Здесь, наверное, еще и начинается с того, что надо как-то на себя научиться посмотреть отстраненно, но это я так гадаю. Вот, Александра, хочу спросить, так как у вас очень большой промежуток времени, да, перед глазами, когда вот эта перестройка, которая сегодня для молодых людей происходит молниеносно от телефона до камера, у вас она происходила так растянута во времени. Насколько важно действительно именно в объектив видоискатель смотреть, или вот это качество и картинка совершенно никакой роли не играют, важен вот этот внутренний взгляд и видение?
Нет, безусловно, я все-таки традиционалист, я не приемлю какой-то клиповый форму выражения, монтаж вот этот клиповый, он хорош для музыкальных клипов. Я считаю, что кино должно быть классическим, традиционным, да, через окуляр, через видоискатель, камеры, безусловно, выставлять кадр. Ну вот еще о чем я хочу сказать, для меня это очень важный момент, все-таки вот мы любители, и вот уже я этим занимаюсь более 40 лет, я посчитал в прошлом году, что один из первых моих фильмов был об открытии памятника журавли на Соколовой горе. Ого. Это 1982 год. Тогда получил диплом за это, и наши саратовские кинематографисты, там очень дороги для меня эти, их подписи на дипломе, и Луньков Дмитрий Алексеевич, и команда других киношников. Так вот, о том, что все-таки вот всю свою жизнь я скорее, наверное, не режиссер, а киноделатель. Вот это слово принадлежит Михаилу Юрьевичу Ралю. Был такой замечательный в Саратове кинолюбитель. Он руководил киностудией «Поиск» в свое время. Замечательные совершенно фильмы. К сожалению, наверное, мало сейчас кто о нем помнит. Но он в те времена, когда все снималось на кинопленку, звук невозможно было свести, нужно было озвучивать на магнитофоне все это, сделал фильм «Улыбка». «Улыбка» по рассказу Рэя Брэдбери. Фантастика. Как все это ему удалось, я даже до сих пор представить не могу. Причем изначально он снимал на 35 миллиметров. Тяжелейшая, это, хотя она считается, ручная камера «Конвас», но она где-то около 7 килограммов, в общем-то, весила. Вот на такую аппаратуру. Когда все это было сделано, уже и смонтировано, выяснилось, что на фестивале, в том числе и на международные, а ему удалось попасть в то время в Японию, в советские времена отправить свой фильм в Японию на международный кинофестиваль, стандарт 16 мм, и ему пришлось переводить с 35 на 16 на полукустарном оборудовании. Там каждый кадрик, они специальный станок сделали, перепечатывали с широкой пленки на 16-миллиметровую
пленку. Просто технический подвиг, который это сегодня путь, невозможно да. оценить.
Вот и он всегда говорил: Саша, мы киноделатели. Мы киноделатели. Ну, действительно, вот когда снимаешь такое вот любительское кино, ты выступаешь одновременно и автором сценария, и оператором, и режиссером, и оператором, звукорежиссером, осветителем. Вот все-все как бы комплексно. И даже организатором производства, потому что надо привести людей каким-то образом на локацию назад, накормить даже, если она затягивается, и так далее, и так далее. Вот действительно, мне это слово очень нравится, я его хорошо так запомнил. К сожалению, я каждый раз хочу больше уделить внимание режиссуре, но так все зажаты в эти временные рамки. Люди отпрашиваются с работы, там 1.5-2 часа, чтобы принять участие к съемкам. Снимаем, скажем, локацию какую-то, фотостудию, все, деньги, оплата всего этого. И главное, конечно, внимание на съемках приходится уделять именно вот процессу именно съемки, то есть операторской работе, конечно. К сожалению, операторской работе. Вот, а благодаря профессионализму наших участников, наших профессиональных актеров, все получается, в общем-то, достаточно нормально.
Термин «киноделатель» мы сегодня точно запоминаем. Не знаю, девушки, согласны себя тоже так именовать или все-таки нет?
Я предпочитаю классику, режиссер. Да.
Ну, я думаю, что в любом случае вот тот феномен, про который Александр рассказывает, когда ты и сценарист, и оператор, и режиссер, и все сразу в одном, многим знаком здесь, в студии. Мы сегодня говорим с саратовскими авторами в преддверии фестиваля «Саратовские страдания». Через несколько минут продолжим. Сейчас реклама, хорошая музыка. Мы вернемся.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Фестиваль «Саратовские страдания» и саратовские авторы фильмов сегодня в фокусе нашего внимания. В гостях в студии Марина Карачаровская, Роман Кершак и Александр Факеев. Разговариваем о кино, об игровом, о документальном, о сложном и не очень сложном, о том, которое каждый из нас может делать самостоятельно. И любопытный вопрос, мне кажется, вокруг любых фильмов, которые представлены на «Саратовских страданиях», это какой-то принципиальный герой этих фильмов. О ком документальный, игровое кино, которое здесь представлено. Можно ли здесь вывести какую-то особенность, допустим, программы «Наша кинофабрика» — это фильмы от саратовских режиссеров про Саратов или в Саратове, или с саратовскими даже актерами. Это все фильмы, которые относятся к этой большой программе. Есть ли здесь что-то общее, вот эта объединяющая сила города какая-то? Или все-таки это слишком все разное? Как вам кажется, есть ли у нас Саратов как герой в этих фильмах, или в подтексте этих фильмов, или в каком-то даже актерском анамнезе героев, которые ощущаются и чувствуются?
Да, есть, безусловно, потому что особо никуда не выезжаем. Правда, было одно исключение, когда была киноэкспедиция в Элисту, в Калмыкию. Но в основном, конечно, это город, окрестности, Саратовская область, вот замечательное село Лох, которое мы уже упоминали, и сам город Саратов. Вот в прошлом году мы показали фильм «Последний квест», который называется. Это приключенческое кино, я давно хотел снять именно в жанре приключений, и как-то вот, слава богу, собрались и это сделали. Фильм основан как раз, как мы говорим и объясняем его суть, на саратовских легендах, саратовских фольклорных преданиях, связан с литературным краеведением, и место действия в основном это Саратов как раз. Пошли от того, что в 1722 году, известный факт, Петр I посетил Саратов. Посетил Троицкий собор, хотя он выглядел в то время несколько иначе, чем теперь. И тут стал придумываться, складываться такой сюжет художественный, интрига, что во время посещения Саратова он встретился, это тоже исторический факт, с калмыцким ханом Аюкой. Они обменялись какими-то соображениями по поводу дальнейшей кампании. Петр ехал вниз, плыл вниз по Волге для участия в персидском походе. И вот это уже мы придумали, что во время этой встречи они не только говорили о военных делах, но и обменялись подарками. И вот подарок какой-то совершенно уникальный, который подарил калмыцкий хан, пропал в Саратове из окружения Петра при неизвестных обстоятельствах. И вот через 300 лет наши героини нашего фильма начинают раскручивать этот сюжет и пытаются его найти. Фильм называется «Квест», потому что все это сначала они начинают делать в виде как бы квеста, приходят в контору продажи квестов, заинтересовались, но потом выясняется, что все это значительно сложнее. Ну, не буду пересказывать сюжет, а я просто хочу сказать о локациях. Да, это и Троицкий собор, это и Волга, и острова, там у нас были даже подводные съемки в поисках этого таинственного клада. Все, в общем-то, кружится вокруг нашего города.
И фиксирует его, что тоже немаловажно, потому что иногда такие фильмы даже интереснее смотреть со временем, потому что так или иначе оно отпечатывается, и какая-то, общая атмосфера, она как будто бы консервируется в этих работах, и их, правда, бывает очень любопытно пересматривать. Город, горожане, кто герои ваших работ, Марина?
Мне кажется, что очень естественно, когда ты живешь в городе и снимаешь в нем, то есть ты как бы, в общем-то, сам естественным образом снимаешь то, что находится вокруг тебя, и город ты как свою ладонь знаешь. Я точно чувствую, что когда я оказываюсь в других местах и веду съемки в каких-то других городах, я всегда все-таки немного пришелец. И у меня всегда фильмы получаются более, скажем так, отстраненные, и, может быть, даже, в новом месте камера как-то по-другому даже снимает. Я даже вот для ребят специально организую съемочные интенсивы в разных местах, и в Москве мы снимали в разных селах Саратовской области, чтобы возникло вот это волшебное переключение на путешественника, странника, путника, изменение состояния сознания, такое самое простое. А вот когда ты в своем городе снимаешь, тут ты снимаешь, на трезвую голову, вот я так чувствую. То есть ты абсолютно точно знаешь, как горожане относятся к тому месту, в которое ты, поместил героя или в котором герой оказался. Ты знаешь всю коннотацию, все нюансы. И это совсем другое дело, чем снимать в совершенно новом для себя месте. Как бы снимать немножко вслепую. А тут ты снимаешь как зрячий человек, как какой-то ясновидящий даже, может быть, немного.
Любопытно, как при этом воспринимать, и насколько разным может быть восприятие аудитории, которая тоже в контексте, и аудитории, которая пришла извне. Тут сразу на ум приходит целая такая екатеринбургская школа, со своим направлением, со своей атмосферой, со своим, каким-то особенным темпом города, его менталитетом, и то, как это воспринимается всеми другими, пришлыми, опять же, людьми. Ну, наверное, про зрителей мы чуть позже поговорим. Роман, я так понимаю, что ваш фильм в меньшей степени с Саратовым связан.
Да, у меня совершенно противоположная история. В отличие от моих коллег, я все свои фильмы снимала вне Саратова, в других городах. И, наверное, потому что они больше действительно о людях, чем о месте. И я... Но я всегда ношу Саратов с собой, так скажем, мысленно. Мысленно
я всегда в Саратове. Про девушку из Саратова мы все помним.
Да. Мысленно я всегда нахожусь в Саратове, видимо. Действительно, у меня с городом, наверное, более такие семейные отношения, что я здесь отдыхаю чаще, чем работаю, так скажем, и поэтому, может быть, я его не воспринимаю как
объект,
как холст для своего творчества. Но я хочу сказать, что один все-таки фильм я здесь снимала, я была автором фильма про Саратовскую гармошку, и, опять же, это символ такого города, который вот стал главным героем. Мы сняли очень классный, модный, такой стильный получился фильм, динамичный, и вот я как-то, честно говоря, уже когда смотрела готовую версию, по-другому немножко посмотрела даже на город. Как-то оператору удалось, потому что оператор был приезжий, ему удалось немножко по-другому взглянуть. И я некоторые места я даже угадывала, честно говоря, хотя мы снимали в центре, но на кадрах мне не всегда было понятно, что за место на экране. Так что вот такой интересный очень был опыт, но я довольна, что хотя бы один фильм про Саратов, посвященный саратовскому главному символу, у меня есть, все, галочку поставила.
На этом можно и не останавливаться.
А мы вот тоже, кстати, снимали в селе Лох с ребятами, но мы снимали такой небольшой клип, тоже был конкурс, на который мы решили подать клип про легенды этого села. Но при этом мы-то в этом селе не свои, приезжие, и поэтому мы очень удивили в итоге сельчан и семью Кислиных, которые нас встречали и принимали в культурном центре, потому что мы сделали так, мы сначала приехали в Лох, впервые, да, без всяких гидов, экскурсоводов, мы просто-напросто ориентировались на то, вот что нам интересно с ребятами. А тогда возраст наш был средний, наверное, 14 лет примерно, такой 14 лет ребятам. Мы полезли сразу на какую-то такую гору из опоки. Вот это камень опока, который крошится, ломается, такой очень легкий. Мы сразу залезли на нее, нам очень показалось, что вот это место как раз является каким-то центром смыслов. Вот мы, сам наш путь, вот эти шум, который издавала опока, когда мы лезли, нам все это понравилось. Потом мы следовали по селу и немножко разговаривали с жителями и пытались в сторону Кудеяровой пещеры отправиться, но без указателей, опять же. То есть мы просто интуитивно искали место, которое вот этот разбойник мог выбрать, да. И когда мы потом вечером, да, что-то сняв, встретились с семьей Кислиных, во-первых, нас Сергей Кислин, оказывается, видел из окна, как мы лезли на эту гору опоку, и он говорит, ну вот сколько у нас было туристов, ну никогда никто туда не шел и не лез. А мы просто почувствовали, что это супер какое-то местное такое, ну, я не знаю, одухотворенное место силы просто-напросто. И когда он начал нас направлять, он спрашивал там, были ли вы у вот этого Юрия, который коз пасет. Мы, естественно, у него не были. То есть для нас какими-то точками стали совершенно другие точки. И вот, вот как раз об этом разговор. Одно дело, когда ты местный и готов, ты уже идешь по этой карте. А другое дело, когда ты эту карту вообще полностью придумываешь, что ли. И вот, наверное, нужно начинать с того места, которое ты все-таки чувствуешь, когда вот ты снимаешь свои первые шаги. А потом, наверное, нужно уже отправляться и исследовать разные другие себя как бы исследовать в других местах. Я бы вот так хотела сказать.
Любопытно, что это сделать можно в рамках самого фестиваля, потому что как зритель это, а вы же сами являетесь и зрителями, это немаловажно, вы узнаете и другие места, и Саратов в других глазах, которые тоже отражаются, наверное, очень по-разному. Ну, игровое кино, документальное кино здесь вообще всегда, мне кажется, такой непередаваемые какие-то оттенки, которые между собой даже сравнивать не имеет смысла, к ним с разной линейкой надо просто подходить. Если о зрителях говорить саратовских страданий и ваших зрительских впечатлениях, вот в чем эта магия фестивальная, в чем магия и документального, и игрового кино, которое здесь представлено? Есть здесь какой-то один универсальный ответ?
Мне кажется, главная магия, что фильмы, выбранные в программу, они всегда вызывают какой-то отклик у зрителей, и зритель очень живой, если можно так сказать. Всегда есть реакция, ты слышишь ее, когда фильм смотрят, и потом, если есть в зале режиссер, и он готов ответить на вопросы, очень много вопросов, то есть вот этот интерактив, да, вот это общение с режиссера со зрителем, оно на самом деле очень классно, помогает вообще и одним, и другим понять, что дальше они хотят от кино, от документального в том числе. И этот шанс вот, ну, только на Сарстраде у нас, пожалуй, и выдается.
А насколько добрая эта аудитория? Свистать могут?
Да, кстати, бывают очень резкие комментарии, критика жесткая.
Люди выходят, бывает, посреди фильмов. Да, и заходят на следующий фильм. Да. Это у нас очень хорошая публика на саратовских страданиях. Я начала посещать, когда еще была студенткой. Вот я, кстати, СГУ тоже закончила, филологию, журналистику. И тогда, в те времена, как-то была налажена связь между университетом и, может быть, многими университетами и Домом кино. И очень много студентов просто приходило, ну, потому что им рекомендовали, скажем так, педагоги приходить. И это было не совсем правильно, потому что, на самом деле, документальное кино не так просто смотреть. И даже вот игровое кино, которое разбавляет его в программе, оно немножко теряется. Мы привыкли, как зритель сейчас, к тому, что кино должно носить какую-то ярко выраженную развлекательную функцию. А документальное кино, оно скорее для созерцательных людей. И для аналитиков, я бы так сказала, наверное, больше, чем для тех, кто хочет развлечься. Поэтому, конечно, на саратовских страданиях есть такой костяк публики, который из года в год ходит и ходит, потому что они сами что-то снимают, но никому не показывают. Мы таких тоже узнали, познакомились с ними. Наш опыт был такой, мы когда показывали вот наши первые фильмы, один из них был такого клипового, артхаусного свойства, и второй, который был отмечен на кинофабрике, он был больше традиционный, документальный такой фильм наблюдения. Мы во время показа сидели на первом ряду с ребятами, потому что мы очень боялись реакции публики и очень боялись увидеть, как смотрят наше кино. То есть, увидеть, что, например, человек не смотрит, а смотрит с телефона или еще что-то такое. И когда мы сели на первый ряд, тут я оглянулась, стала смотреть на зрителей, и мы смотрели и понимали, что, наверное, наши фильмы не поймут, потому что аудитория непредсказуемая какая-то, нет совершенно молодежи. Нам показалось так, что вот люди взрослые сидят, а тут наши такие хулиганские фильмы. Ну, совершенно непонятно, как будет. И когда мы слышали, что в местах, где мы предполагали что-то смешное, в зале раздается смех, это такое непередаваемое ощущение. А когда фильм показали, и нам хлопали, мы слышали какие-то реакции сзади, я не выдержала, ну, как такой человек экстравертивный, я все-таки встала и сказала, а мы здесь, мы вот, это мы сделали этот фильм. Вот, в общем-то, реакция была теплая, но после всей программы нашей кинофабрики к нам многие подходили, и очень интересное общение было в фойе Дома кино, и я узнала, что действительно есть зрители, которые сами снимают, но никогда никуда не подавались. Они ходят, они как-то зреют, там вот они есть, я не буду их называть, раз они сами не выступают, но думаю, что вот этот потенциал, который в зале, скажем так, да, сконцентрирован, этот потенциал, это такая энергия, она какая-то кинетическая.
Марина сейчас очень важный вопрос озвучила: документальное кино и необходимость подготовки к его просмотру, сложность его или, наоборот, доступность, какая-то интуитивная понятность. Ну, об этом мы вот в следующей части программы поговорим. В гостях в студии сегодня режиссеры, авторы из Саратова Марина Карачаровская, Роман Кершак и Александр Факеев. Несколько минут паузы, мы продолжим.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
«Дождь над Волгой» и финальные несколько минут нашего сегодняшнего общения с саратовскими авторами. Режиссеры, киноделатели, документалисты. Вот как ни назови, но сегодня в гостях в студии Роман Кершак, Марина Карачаровская и Александр Факеев. Говорим о том, как смотреть фильмы программы фестиваля «Саратовские страдания». Любопытный вопрос о том, насколько это сложно, Марина подняла и сказала о том, что вот в рекомендательном, так в обязательном порядке не стоит, потому что все-таки документальное кино требует какой-то совместной с зрителем работы. Хотя здесь же, в студии, буквально несколько минут назад мы говорили о том, что да надо смотреть, да это не так сложно, это не только для какой-то очень высоколобой публики. Вот есть какой-то, Роман, Александр, у вас ощущение, кому все-таки надо заглянуть хотя бы одним глазком?
Ну, я думаю, заглянуть надо всем обязательно. Но действительно, я согласна, есть такое предубеждение, что документальное кино — это что-то скучное или очень сложное. Сейчас оно медленно меняется, как мне кажется, потому что появилось очень много классных документальных авторов, которые в интернет свободный доступ выкладывают свои работы, и каждый желающий может их посмотреть постепенно.
Да, потому что вот эта граница между документальным и вот просто видео в соцсетях, она тоже стирается.
Да,
и
да,
мы
да.
уже не так страшно на это на все смотрим. Ну, там, сколько хронометраж? 3 минуты? Да, пожалуй, документалку съем.
Да, это здорово, на самом деле, в принципе, что все границы стираются, и мокюментари у нас есть, да, и документальное кино в связке с игровым. То есть очень много классных жанров, интересных форм, и поэтому я советую зрителям действительно пойти на «Саратовские страдания», в том числе вообще на любой фестиваль документального кино, и убедиться в этом самим, выбрать свой жанр, так скажем, потому что, когда ты смотришь абсолютно разные фильмы, там, из Индонезии, потом, не знаю, из Чукотки, какой-нибудь английская бабушка еще сняла и привезла свою картину. Ну, то есть у тебя вообще складывается понимание, что кино документальное, оно вообще может быть совершенно любое. То есть это настолько большая авантюра, это как бы, возможно, все, вот так я скажу.
Мне кажется, что еще многие путают документальное кино с видеофиксацией или с хроникой и думают, что сейчас им будут что-то такое непрерывное, как с камеры видеонаблюдения без монтажа показывать, а на самом деле документальное кино — это не любое, да, не любая запись жизни какой-то текущей, а это очень-очень тонкая работа. И когда вот из песни не выбросишь слов, это вот такое, это что-то очень такое хирургическое, очень интересное.
Ну, мне приходилось сталкиваться еще с мнением журналистов, которые делают фильмы такие познавательные и немного противопоставляют себя документалистам, говоря о том, что ну вот у нас тут и динамика, и голливудский подход, и, в общем-то, все порезано на определенные секвенции, все продумано, просчитано с точки зрения внимания, с точки зрения его удержания. А вот документалистика — это вот что-то там, корова идет в одном плане долго-долго, вот сколько она идет, столько да. она идет.
Нет, но в конце ты понимаешь, зачем ты смотрел на эту корову. Вот в этом суть документального кино. И это не то, что тебя сейчас научат, что это за корова, где она доится, как хорошо она содержится, а ты просто откроешь для себя что-то совершенно новое.
Сам.
Сам, да, и ты поймешь это в процессе фильма, да.
Да, ненавязанность позиции, да, это, пожалуй, сегодня редкость в любом видео.
И без начитывания, да, сверху, да-да-да.
Александра, ваше ощущение?
Да, я полностью согласен, и вот учитывая все, о чем мы сегодня здесь говорили, у меня есть предложение к организаторам фестиваля, к Татьяне Викторовне. У нас очень большая программа ожидается. В прошлом году было на Саратовской нашей кинофабрике 29 фильмов, у меня нет цифр, сколько в этом году будет. Фильмы очень разные, от музыкального клипа, документального, серьезного исследования до игрового фильма. Предложение разделить по номинациям. Это, может быть, будет и проще для зрителя. Кто-то пойдет на игровую часть, кто-то на документальную. И как можно оценить членам жюри музыкальный 3-минутный клип и, скажем, 30-минутный игровой фильм. Вот это вот по разным критериям совершенно надо оценить.
Но это касается именно программы «Наша кинофабрика».
Безусловно.
То есть фильмов, которые сняты в Саратове или саратовцами, или со саратовцами, или про Саратов. Вот так. Ну, готовы ли мы к фестивалю, который будет длиться 2 недели? Не знаю. Хороший
вопрос. Мы готовы. Я вот уже в школу написала такое письмо-запрос о том, чтобы ребята освобождали от уроков на время саратовских страданий. Вот я совершенно серьезно говорю.
Это говорит человек, который не рекомендовал студентам в обязательном порядке смотреть
фильмы.
Нет,
а я только своих веду, с которыми я занимаюсь. Нет, ни в коем случае. Никогда я не поведу весь класс. Никогда. Вот у меня есть мои группы ребят, я только с ними. Они насмотрены, они сами снимают. Мы смотрим как операторы, да, там, как будущие режиссеры. Только так. И мы освобождаем время, потому что мне кажется, что «Саратовские страдания» — это такой очень, на самом деле, сильный образовательный, к тому же, такой проект.
Мне кажется, для всей нашей аудитории, которая вот сейчас слушает и вот не достает именно того, что можно посмотреть, очень правильным будет моментом отослать всех к нашим соцсетям, наше сообщество в ВК «Серебряный дождь Саратов». Там мы подборку работ моих собеседников сегодняшних сделали. И это тоже маленький такой тизер к фестивальной программе. Разумеется, ни один из этих фильмов в этом году участие в «Саратовских страданиях» не принимает, потому что их можно посмотреть будет уже только на «Саратовских страданиях», к чему мы, в общем-то, всех и призываем. И я хочу большое спасибо сказать всем гостям, которые сегодня собрались в студии. Мне кажется, это такой важный разговор, и он очень вдохновляющий. Неважно, начать первые шаги в производстве фильмов или начать просмотр каких-то фильмов, или все-таки собраться и освободить один день для того, чтобы в «Саратовских страданиях» поучаствовать. Спасибо.
Вам спасибо.
Вам спасибо.
Роман Кершак, Александр Факеев и Марина Карачаровская сегодня были в гостях у меня в студии. Этот эфир можно, как и любые другие, переслушать в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов». Я, Мария Карманова, надолго не прощаюсь. На 104.8 услышимся скоро.
«Дождь над Волгой».